трубку, и все. И вот с этого момента вот было до и после.
Возможно, что мы либо встретимся непонятно когда, это займет месяца, а то и годы, либо можем не встретиться вообще.
Я, конечно, ревела, я не могла уже сдерживаться просто, и это постоянно, вот это «я тебя люблю, я тебя люблю».
Да, расслабься, мы никуда не уедем. Какая за граница, мы там никому не нужны, мы без денег никуда.
И у меня тело на каком-то вот автопилоте, что-то действует, кто-то спасается, кто-то бежит со своей семьей, а я душой где-то там.
И когда ты видишь маму, которая идет с одним рюкзаком каким-то, и ребенка на руках, которому еще нет года, несет с собой пешком.
Это были вопросы, вызывали на допрос мужа, сестры, вызывали сестру потом.
Говорит, 100 евро. У меня 90 евро наличными.
Я говорю, что мы с Викой как бы не просто подруги, а как пара. Она, конечно, это все в нервах. Да я уже поняла.
И они начинают агрессировать на меня, что какого черта я еду?
Я просто понимаю, вот, ну не поймет он, что происходит. И вот я ей говорю просто, меня это как-то накрывает, у меня слезы на глазах, я говорю, что ну, она мне не просто подруга.
Все. Вижу цель, не вижу препятствий. И давай, туром по Европе до Берлина.
Я сказала, что Вика, мне просто уже плевать, просто давай ты доедешь, если уже я поумрем под ядер на этом месте. Все.
Квир-беседы.
Я в электричке. Этим мартовским вечером я еду с запада на дальний-предальний восток. Стылый Берлин. Неприветливые люди. За окном бесконечная промзона. Я еду к Юле и Вике. Их на неделю приютил у себя волонтер Лёша. Я еще ничего не знаю ни о Юле, ни о Вике. Знаю только, что неделю назад у девушек из Одессы была обычная жизнь. Сейчас, спустя неделю, они в Берлине, а на их родине война. Что пережили Юля и Вика за эти 7 дней? Двери берлинской электрички открываются, я выхожу во тьму.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Здравствуйте, меня зовут Константин Кропоткин. Я приветствую девушек, они предлагают мне чай. Я соглашаюсь, раскладываю звукозаписывающую технику на стеклянной крышке большого письменного стола. Девушки садятся напротив. Я благодарю их за готовность поделиться своей историей. Я рад, что мы можем найти общий язык. Я из России, мы говорим по-русски, и меня тревожит мысль, что в этот самый момент от имени жителей моей родины военные ракеты разрушают украинские города.
Вика, родом из Одессы.
Меня зовут Юля. Всю жизнь проживаю в Одессе, но родом я из Сирии.
Вики 21, занимается маркетингом. Юля 25, она графический дизайнер. Девушки знакомы уже 5 лет, поняли, что хотят быть вместе в конце прошлого года, и тогда же нашли квартиру на двоих. Первой начинает рассказывать Юля.
Начнем с того, что мы только съехались, как 3 дня, начали обустраивать квартиру, тоже это был важный шаг. Нам осталось только полы помыть, и чтобы уже все было идеально. И вот мы ложимся спать поздно. Мы как раз-таки легли где-то вот ближе к 5 утра. Мы как бы уже начинали впадать в сон, но еще не до конца уснули. Я помню вот этот взрыв, звук такой бубух, такой громкий достаточно. Я прям еще помню, вздрогнула, испугалась. Как-то вот мозг или вот как-то вот я тоже это еще отшутилась, типа что, ну, наверное, там стройка. И мы заснули. И буквально через часа 2 уже звонок. Вижу, мама звонит, сразу вижу время. Понимаешь, 7 утра звонит мать, уже странно. Думаю, ну мало ли. Беру трубку и все. И вот с этого момента вот было до и после.
То, чего боялись в Украине последние недели, то, что на Западе рассматривали как сценарий маловероятный, все же стало реальностью. Россия начала военное вторжение на территорию суверенного государства. В этот момент, когда я говорю эти слова, количество беженцев приблизилось к отметке 2 миллиона. Количество жертв? Об этом даже страшно думать. Семья Юли приняла решение сразу, после первого взрыва. Нужно уезжать. Немедленно. Уже через час на машине. Всей семьей. Мама Юли, сестра, муж сестры и двое их детей.
В общем-то, я понимаю, вспоминаю, что у Вики нет загранника. Мы, кстати, с ней это обсуждали еще после Нового года, когда все было, конечно, хорошо, и планировали, возможно, куда-то уехать, отдыхать. Я всегда еще говорила: его, сделай загранник, давай, давай. И мы все потом, да потом. И я просто в шоке, даже не успела свой чемодан разобрать, который я привезла на ту квартиру, и, возможно, это где-то упростило собирание вещей, там что накидала в панике. Я сразу мой мозг начинает думать: так, сначала собери вещи, потом ты спокойно с Викой проведешь время. И это было ужасно осознавать, что, возможно, это будете прощаться. Потому что ты не понимаешь, что происходит, потому что война, вы уезжаете. Конечно, в этот вот момент я его, наверное, помню больше всего, потому что это были последние час, наверное, с Викой. Я, конечно, ревела, я не могла уже сдерживаться просто. И да, ты постоянно, вот это я тебя люблю, что все будет вроде бы нормально, а вроде бы ты понимаешь, что нет. Как бы язык говорит, что вроде бы все будет хорошо, и, но в то же время очень страшно и непонятно. И...
Уехать вместе девушки не могли. У Вики свои родные на другом конце Одессы – бабушка, мама, младшие братья. Вместе с семьей Юля отправилась в сторону Молдовы. До пропускного пункта Паланка им было ехать около 30 километров. На границе простояли около 7 часов.
На самом деле, это был все очень сложный процесс, потому что вот тело что-то делает, я пытаюсь разговаривать с людьми вокруг, а вот моя душа, она вот там осталась с Викой, вот на том этаже, 10 этажа, когда мы с ней распрощались, я вся там, и у меня тело на каком-то вот автопилоте что-то действует, куда-то спасается, куда-то бежит со своей семьей, а я душой где-то там.
Мужчинам покидать Украину было уже запрещено, только старики, женщины, дети. Но это ограничение касается лишь украинских граждан. Зять Юли, сам этнический сириец, имел при себе российский паспорт и украинский вид на жительство, поэтому пограничники позволили ему покинуть страну вместе с семьей. Свою роль Юля описывает просто – прицеп. Мать, сестра, муж, сестры организовывали весь маршрут, ей же оставалось только следовать за всеми. Было ясно и куда ехать. В Берлин. Там у мужа сестры родственники-сирийцы.
Мы пересекаем границу, доезжаем до Кишинева, там мы уже делаем паузу, потому что мы потратили, как это получилось, что все сутки, и все на таких нервах. Мы уже в номера зашли свои в 10 часов вечера. Вот. Я, конечно, понимала, что спать я не буду, потому что Вика там.
Поймав взгляд Юли, в беседу теперь включается Вика. Теперь ее черед вспоминать.
Я не смогла сдержаться уже в момент, когда я провела ее до лифта, лифт закрывается, все. Я уже не могу держать, меня просто истерика. Я тоже в этот момент переживаю, понимаю, что возможно, что мы либо встретимся непонятно когда, это займет месяца, а то и годы, либо можем не встретиться вообще, потому что ну, ты не знаешь уже, что будет через час с такой-то ситуацией.
Мать Вики никуда ехать из Одессы не захотела. Того же мнения была ее бабушка.
Они мне начинают затирать, что вот там ты глупая, это паника, да что там, да ничего не будет, да расслабься, мы никуда не уедем. Какая за граница, мы там никому не нужны, мы без денег никуда. Я пытаюсь опять же их переубедить, но понимаю, что тоже, да, я могу остаться, но если я останусь, я подвергаю опять же опасности тоже себя. Я не могу решать за всю свою семью и нести за них ответственность.
К тому времени в Одессе прогремело уже несколько взрывов. Что происходит, понять становилось все трудней. Невелика была польза и от телевизора, которому, как говорит Вика, и в Украине тоже не принято доверять. Вести от Юли Вика ждала дома у бабушки. Мать и младшие братья на другом конце города. К вечеру 24 февраля стало понятно, что в Молдову впускают и тех, у кого нет загранпаспорта. Надо ехать, а там посмотрим. Попутку до Кишинева для Вики нашла Юля. Она попросила о помощи подругу матери. Случайно узнала, что у той есть место в машине. Выезд из Одессы был назначен на 4 утра следующего дня.
То есть мне нужно выходить. Ну, понятное дело, просыпается бабушка, опять слезы. Я понимаю, что ну, я не могу ничего изменить. Вот, там оставила ей там свои какие-то принадлежности, которые могут понадобиться, по типу ножей раскладных и прочего. И сразу помогла ей собрать, вот как это называли, тревожным чемоданчиком. Семье тоже дала как бы указания, написала, говорю, смотрите, я уезжаю, бабушку заберите, потому что одна она не будет, ну, это unreal, это очень плохо, если вы ее оставите, да, некрасиво, но как-то не по-семейному. тоже им дала указания, опять же, отписала всю информацию, которая у меня была касательно действий, если вдруг что-то будет происходить в городе. На что я просто получаю опять волну агрессии, что я просто паникую, что мы не будем там собирать эти тревожные рюкзачки, чемоданчики. Я говорю, вам-то от них, ну как бы ни холодно, ни жарко, они будут стоять, не... пусть они вам не понадобятся. Ну.
У Вики почти нет денег. Зарплата должна прийти только в марте, а сейчас еще февраль. При себе лишь $100 и немного гривен. Но нет и страха. Заглянув в разные группы в соцсетях, Вика поняла, что ей нужно только пересечь границу, а дальше она может рассчитывать на помощь волонтеров.
Я на своем опыте прочувствовала всю эту дружелюбность, да, и доброту людей, которые готовы и отдают последние. Когда мы пересекали границу, мы подъезжали к КПП, там уже организовали волонтеры как бы такую палатку, где кормили, поили, детям что-то давали, то есть потому что понимали, что люди очень долго в дороге стоят. Там была пробка 20 километров. Наверное, это было самое одно из самых страшных, что я увидела, да, грубо говоря, за вот военные действия, когда ты, сидя в машине, да, практически сутки, ты понимаешь, какая там очередь, за тобой еще 15 километров этих машин, и перед тобой картина просто рядом пеших людей, и молодые, старые, и когда ты видишь маму, которая идет с одним рюкзаком каким-то, и ребенка на руках, которому еще нет года, несет с собой пешком, и ты понимаешь, что это ну, не 10 метров, не 100 метров пройти, ты понимаешь, что это все.
Квир-беседы.
Мать Юли была уверена, что Вика просто подруга, с которой ее дочь делит квартиру. И потому она не понимала, почему Юля так сильно волнуется, почему хочет поскорее с ней встретиться. Сестра Юли была в курсе, но предпочитала молчать. Сестра-лесбиянка не самое удобное родство, если семья мужа – мусульмане. Более того, все они едут из Украины именно к ним, к беженцам из Сирии, которых самих собственный побег завел в Берлин. В нынешней экстремальной ситуации Юля не могла скрывать переживаний, но не знала и того, как сказать родным правду.
Это мы вот находимся в отеле с мамой в номере. Она видит, что я телефона не отрываю, что я не сплю. Я с Викой на связи, я пытаюсь понять, что, как она, как бы я чувствовала ответственность за ее безопасность и что будет дальше с ней, потому что она же едет ко мне. Не куда-то там, не каким-то там родственникам, тем более едет одна. И вот у меня по факту реально истерика случилась, я ушла в туалет, там начала реветь, плакать, потому что я понимаю, что вот я нахожусь здесь, вот на этой земле, мирной земле, в Кишиневе, и Вика будет здесь, ну, может быть, через сутки.
Семья Юли должна была ехать дальше, в Берлин. Остаться одной в Кишиневе и ждать Вику Юля боялась, к тому же было ясно, как к этому отнесется мама. От Юли никто не ждал такой самостоятельности, тем более в чрезвычайной ситуации.
Я просто знаю еще сложный характер моей сестры, она такая мужик в юбке, плюс еще мать, которая всегда меня в ежовых рукавицах держала, очень сильно воспитывала. Я понимаю, что мне просто придется тут воевать со всеми. О, это был просто кошмар, и тогда другая моя подруга позвонила, вроде бы кое-как меня успокоила, объяснив, что главное, что Вика доедет, и все будет нормально, главное, чтобы она была в безопасности, дальше вы найдете метод встретиться, все будет хорошо. Я вроде бы кое-как успокаиваюсь, захожу обратно в комнату к маме, это уже было 6 утра или 7. Она встает и начинает, типа, вот что ты не спишь, схватилась в этот телефон. Я не помню, правда, как это произошло. В общем-то, она узнает, я говорю, что мы с Викой как бы не просто подруги, а как пара. Она, конечно, это все в нервах, да я уже поняла, ра-та-та, и что-то, и, короче, у нее начинается этот вот поток агрессии. И она начинает, в общем-то, выпускать агрессию на меня, объясняя тем, что вот Вика зачем сюда едет, она должна тоже брать ответственность, если она не может быть одна, пусть возвращается к семье. Ой, в общем-то, я понимаю, что, естественно, поддержки от матери в этом смысле ждать не надо, она полностью как бы берет меня, естественно, логично, что в обхват как семья, вот я, вот есть она, муж, сестры, сестра, и вот мы тут все сами спасаем, все, вся ситуация сложная, что-то типа Вику сюда при это.
Никто и слышать не хочет, что Юля останется в Кишиневе. Надо держаться вместе. Всей семьей едем в Германию. Рассказывая, Юля признает, что могла бы настоять. Уже взрослая, 25 лет. Она имеет право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. И Вика едет к ней. На нее рассчитывает.
А я в тот момент, честно, меня немножко это подшатнуло в плане того, что я туда ехала, я в Кишинев держала путь целенаправленно, потому что знала, что там будет она. И то есть у меня уже была какая-то надежда, что я просто пересекусь с ней, не зная, что она там, мне будет проще, как минимум морально. Потому что так, по факту, я еду в никуда тоже, никого не знаю, там нет моих друзей, нет знакомых, нет родственников, что мне делать? И то есть эта мысль меня не покидала, в тот момент меня опять накрывает, типа, а зачем я вообще туда еду, понимая, что дальше границы для меня закрыты, и это, ну, придется очень большой и сложный путь проделать. Мне, конечно же, в какой-то момент становится страшно, потому что я еду одна. Вообще вот в никуда, ты не знаешь там никого, и ты понимаешь, что там может быть очень много сложностей. А где ты будешь спать? А что ты будешь есть? Хотя в таком стрессе уже не до еды, но вот как минимум, да, где я буду спать?
Девушки постоянно переписываются, мобильная связь хоть и нестабильна, но она есть. Они сообщают друг другу все детали перемещений. И вот пока Вика стоит в пробке возле молдавской границы, Юля ждет возле другого КПП на границе в Румынию.
А мы увидели из потока, большого потока машин, может быть, машина 3 максимум наши, а пробка как бы все равно не прекращается. Мы не можем понять, почему. Каких-то людей вот останавливали, забирают паспорта на проверку, и вот ты ждешь, пока тебе их не вернут. И вот мы там с некоторыми ребятами по 4 часа стояли. Я пыталась найти какие-то общие причины, почему, но, видимо, у всех разные были. У нас была причина связана с тем, что муж сестры и сестра, вот у сестры написано, что она родилась в Сирии, ну и муж у нее тоже. Оттуда же. Видимо, там они все же пробивают все эти документы, какие-то были вопросы, вызывали на допрос мужа сестры, вызывали сестру потом. Конечно, параллельно мы тоже получали какие-то упреки от каких-то водителей в сторону мужа моей сестры за рулем, типа у тебя война, что ты тут делаешь, что ты не воюешь. Ну, естественно, мы как-то закрывали окно, просто игнорировали, что мы будем объяснять всю ситуацию в семье или как так получилось, что он выехал.
Кто-то был готов помочь им немедленно, кто-то делал это без особого желания, но так или иначе помогали все, говорит Юля, вспоминая, как на машине ехали через Румынию и Венгрию. Они не чувствовали себя в безопасности до поры, пока не пересекли границу Евросоюза. После этого позволили себе выдохнуть. Туда война не должна добраться.
Но я, конечно, не могла никак прочувствовать всю радость моей семьи, даже когда потом мы до Берлина доехали, там родственники мужа и сестры нас встречались, и там как-то ха-ха-ха, а я все еще, я там в ситуации с Викой, я все еще в этой проблеме, потому что, ну как я могу быть спокойной, когда я не знаю, доедет ли она, потому что на тот момент еще было известно, что именно Венгрия не впускает граждан Украины только по внутреннему, либо по заграну, либо по биометрическому. У Вики нету биометрического, и это была проблема.
Побеги.
В такие дни, как эти, каждая деталь, каждая мелочь, кажется, имеет значение. От решений спонтанных зависит многое, может быть, даже жизнь. У Вики не было никакого плана, как она из Кишинева доберется до Юли, имея так мало средств, без знаний иностранных языков, безо всякого опыта пребывания за границей. Для нее это первый выезд за пределы Украины.
Вообще, когда я туда приехала, я планировала сразу пойти в посольство, подавать на загранпаспорт, потому что, опять же, не понимаешь, загранник уже лишним не будет 100%. Почитав, так сказать, отзывы наших граждан о посольстве в Кишиневе, я поняла, что я могу не дождаться его. То есть там люди пишут, что они ждут не просто месяц-два, да, как в среднем вообще, если вот бесплатно делают загранпаспорта. Я понимаю, что я могу, ну, тут я могу потерять полгода минимум. А у меня нет на это времени, потому что что? Мне нужна работа, мне нужно как-то жить. Как бы спасибо человеку, который меня приютил, но я не могу тоже всю, ну, вот эти полгода сидеть у него на шее.
Ночлег в Кишиневе Вика нашла буквально за пару секунд. Разместила просьбу в Фейсбуке, и от предложений не было отбоя. Вика выбрала вариант, на ее взгляд, самый безопасный – от девушки-студентки. Осторожность была вынужденной. В соцсетях начали появляться сообщения, что беженки могут попасть в сексуальное рабство.
Я начинаю просто искать варианты. Тут приходит опять же, что Румыния начинает пропускать без загранников с внутренними паспортами. Я такая, о, классно, типа через Румынию мы точно будем ехать. То есть Юля постоянно как бы, вот, когда мы, ну, как бы переживает, постоянно пишет, мы постоянно на связи. Я пытаюсь ее успокоить, говоря, что я, ну, мы 100% встретимся, я приеду. Я сделаю все возможное и невозможное. То есть я найду выход, как бы там ни было. И тут я нахожу с Кишинева, отправляется автобус напрямую в Польшу. Я пытаюсь забронировать билет, а он только бронируется, то есть ты его не можешь купить. Типа приходишь уже, билет на 7:30. Автобус уходит только в среду и в воскресенье. Я просто бегу менять там последние деньги, и у меня выходит 90 евро, а на сайте пишется 80. Думаю, ну все, нормально, хотя бы десятка там будет на личные какие-то расходы. Приезжаю на вокзал, автобус на 7:30. Мне говорят, все занято. И тут вот просто все складывается так, что выходит водитель перед отправлением и говорит, осталось одно место. Говорит, 100 евро, у меня 90 евро наличными. И там какие-то копейки на карте. Я такая, говорю, вот 90, могу 10 на карту скинуть. Я такой, все, давай, типа, залазь.
Вика выделялась в общей массе. Она была одна, тогда как другие ехали семьями. Мужчин почти не было, в основном женщины, дети. Вику спрашивали, где ее родственники, а ей приходилось объяснять, что там все непросто. Родные Вики и через несколько дней после начала войны никуда уезжать не захотели.
Я их уже пыталась вывести не раз, говорю, пока я тут, давайте я вам помогу, а там я уже дальше буду держать свой путь, или ну, останемся вместе уже как-то что-то делать. Нет, все равно в подвале 2 дня посидим, потом же все равно домой вернемся.
На всем многодневном пути, и Вика это подчеркивает, всегда было много людей, которые были готовы оказать ей поддержку и помощь. Так же было и в автобусе. Большинство пассажиров старались найти друг с другом общий язык. Но только большинство. Тогда же Вика впервые столкнулась с открытой враждебностью, и это были соотечественницы.
Поддержка, сожаление, как бы начинаем общаться, и в какой-то момент влазят люди, которые сидели напротив нас, женщины две, и начинают просто агрессировать на меня с тем посылом, что «Да ты с Одессы едешь! Да в Одессе там никого не бомбят!» Вот мы, а они были с Ирпеня, по-моему, если я не ошибаюсь. Где-то, короче, они в области Киева, вот которые как раз хорошо бомбили на тот момент, ну и до сих пор. И они начинают агрессировать на меня, что какого черта я еду? Типа я просто под шумок решила вот так вот воспользоваться положением, да потому что нас не бомбили. Я просто в шоке сижу, говорю, да, а в 5 утра я, по-вашему, не проснулась от взрыва? Вот эта агрессия, она, вот эта желчь, она рвалась весь путь. То есть люди общаются между собой, они что-то слышат, все, разрывают. То есть они даже успели поругаться с детьми. За ними сидело 2 человека, девочка и мальчик, с семьей там они большой уезжали, им максимум 14 лет. Они просто тупо легли на детей сзади. Дети их просят, и начинаются опять. Да вы, да я с ребенком, да ваши вообще могли, а вон мальчик вообще воевать мог пойти. А ты это слушаешь, думаешь, господи, ну я понимаю все, но это...
У Юли в эти дни были сетевые эксцессы. В групповом чате она писала подругам, оставшимся в Украине, и однажды получила суровую отповедь.
Я тоже с ними связь поддерживала, и как бы они тоже спрашивали, что там, Вика, как? Ну, естественно, мы в целом общаемся, помимо там, это в безопасности, Вика тоже уже была в безопасности. Я все равно, конечно, больше спрашивала, как у вас, там, сирены, не сирены. Мы всегда тоже вот это беспокоимся друг о друге. И на меня тоже шквал агрессии пошел от одной из девочек, которая была не в Одессе. Но у тебя что, весь мир крутится возле Вики, у тебя что, семьи не существует. Я могу их тоже понять, да. Им тяжело, они вообще могут вообще никогда не увидеться. Каждый выбрал, это тоже выбор каждого, оставаться со своей семьей в том или ином городе. К сожалению, сталкиваешься с такой ситуацией, не только я, думаю, все, кто смог выехать из Украины, что тебе даже неловко кому-то сказать, что у тебя все ок с тобой и семьей, или ты куда-то выехал, потому что... А других там бомбят, а других там сирены, ты такой вот.
Юля ждет Вику в Берлине, а отчуждение вокруг нее нарастает. Мать и сестра знают причину волнений, но не хотят об этом говорить. Зять, муж сестры, все еще не понимает, в чем дело.
И он так аккуратно ко мне подходит и начинает. Он такой человек сдержанный. Тоже восточных кровей, что немаловажно, сыграла в эту роль, я еще так удивилась на его реакцию. В общем-то, он начинает уточнять, типа, вот, Юля, пойми, у нас своя семья, мы сами переживаем. Он объяснил свою точку зрения, что я сам на стрессе, я вас вывез, я как бы мужчина, я ответственен за вас, ты мне тоже как родная сестра, мы сами не знаем, что будет у нас, мы семья, у нас тоже ограниченный какой-то там есть бюджет, никто не понимает, что будет дальше. Я просто вижу, что ты очень сильно вот из-за Вики переживаешь. И он говорит, вот, она же подруга, вот зачем? И я просто понимаю, вот, ну не поймет он, что происходит. И вот я и говорю просто, меня это как-то накрывает, у меня слезы на глазах, я говорю, что, ну, она мне не просто подруга. Вот, наступает тишина, мне было очень страшно, мне хотелось прокатиться сквозь землю, очень сильно хотелось сбежать просто вот из той квартиры куда-то по берлинским дорогам, куда-то уйти в никуда. Вот он затих. Он как-то попыхтел, спросил, я тебя правильно понял, типа, ты о чем? Я говорю, думаю, ты меня правильно понял. На мне уже лица нет, я уже хочу провалиться сквозь землю. Он встает, кладет мне руку на плечо, говорит, все, типа, успокойся, мы что-то придумаем. Я очень удивилась тогда, как-то, знаешь, не ожидала такого. Он уходит в другую комнату к моей маме и сестрой вот на переговоры, вот чисто на переговоры об этом всем. Опять он возвращается ко мне, переговорив с мамой и сестрой, и начинает так вот очень аккуратно. Вот он на удивление очень с пониманием отнесся, я думаю, это сыграло большую роль. Он вот говорит, что вот, я никогда не общался с такими людьми, только о них читал, либо смотрел какие-то видео. Когда, конечно, он перебивался на какие-то паузы, пытался подобрать слова, говорит, что вот, ну, если бы я узнала об этом раньше, возможно, мы что-то там теперь-то все меняет, конечно, это проблема.
Пытаясь найти объяснение поведению зятя, Юля говорит, что в свое время ему самому пришлось побороться за свою семью, за личное счастье. Его родители были против, что он женится на христианке.
Он понял меня, потому что он сам прочувствовал эту дискриминацию, вот, когда кто-то что-то не понимает, это не входит их по правила, что такие там тоже стереотипы, потому что по-другому я назвать это не могу, запрет брака между христианами и мусульманами.
Новую открытость Юли приняли скорее в штыки. У сестры были свои резоны, они в гостях у религиозных родственников мужа. Так стало ясно, надо искать своих.
Поняла, что все типа самостоятельно. Для меня, конечно, тоже абсолютно в новизну. Я всегда была тем человеком, который, вот, как я говорила, с прицепом. С семьей, там, типа, кто-то что-то решает, я такая в своей зоне комфорта, и всегда ложила какой-то вот такой, другое слово, не подберешь, хер на себя как на личность, потому что все, что я хотела делать, как-то себя проявлять, возможно, в какой-то медиа-карьере или что-то подобное, я всегда боялась, вот что скажут родственники, они узнают, и я вот не буду делать, не буду то, не буду все. Вот, а я Вику уже выбрала, как бы, и по-другому не может быть. И если семья не может это принять, тогда мне нужно абсолютно самостоятельно действовать. Я начала сама суматошно искать ЛГБТ какие-то центры, организации в Берлине. Это была моя единственная надежда помощи какая-то, потому что, ну, я не знаю языка тут. Когда я наткнулась на квартиру, я им пояснила, что вот договорилась, завтра во столько-то времени я еду туда, и я узнаю всю информацию, они могут помочь.
До квир-организации «Квартира» Юля добралась самостоятельно. Для нее это была первая поездка на берлинское метро и первые самостоятельные шаги в принципиально новом направлении.
Я поделилась всей ситуацией, мне объяснили, что могут предоставить помощь, психологическую помощь, в том числе помощь в плане там, каких-то медикаментов, что голодными мы тоже не останемся, плюс они могут найти жилье. И мне как-то вот на удивление я наконец-то за все это время почувствовала себя в безопасности. Вот я сидела там, у меня, конечно, все тут на нервах меня трясет, потом вот мы говорим там час-два, меня там даже связали с психологом. Я поговорила, и я поняла, что вот я в безопасности здесь, что вот здесь меня защитят, помогут. И как-то стало легче.
С Созданная в 2011 году, организация «Квартира» объединяет негетеросексуальных людей Германии, говорящих по-русски. Квартиранты были одними из первых в стране, кто начал заниматься сопровождением ЛГБТ-беженцев из стран постсоветского пространства. После того, как в России в 2013 году был принят закон о так называемой гей-пропаганде, преследование квир-персон в государствах непобедившего социализма приобрело системный характер. Это существенно отразилось и на составе миграции. Из-за травли квир-люди были вынуждены бежать в Европу из стран, которые формально считались безопасными. Волонтеры организации «Квартира» выяснили, что люди из сообщества ЛГБТ+, нуждаются в особой поддержке. Им не всегда могут гарантировать безопасность в обычных немецких общежитиях для беженцев. А представители миграционных ведомств не всегда могут представить себе степень опасности, которая угрожает квир-человеку на родине. Для упрощения процедуры легализации в Германии «Квартира» составила специальную памятку для ЛГБТ-беженцев, она есть на сайте организации. В силах «Квартиры» найти переводчиков и юристов, которые знают специфику квир-миграции.
Квир-беседы.
Вика, ни Юля не могут назвать себя квир-активистками, но и та, и другая имеют опыт прайда, марша достоинства, который регулярно, пусть и не без сложностей, проходит в Одессе. Полгода Юля занималась волонтерством, помогала одесской организации «Квирхоум».
Наверное, да, открыто не выходила никуда, но участвовала в подготовке к прайду, это 2020 год, рисовала тоже плакаты.
В отличие от Юли, для Вики каминг-аут – дело прошлого. Она еще в школе поняла, что так удобнее жить.
Мама тоже сначала бесилась, но потом прошло время, она поняла, было очень важно услышать от нее фразу «Главное, чтобы ты была счастлива, все равно с кем». И она просто пыталась мне помочь и постоянно подчеркивала то, что мне этого не понять, но главное, чтобы ты была счастлива. У нас просто многонациональный город, и все привыкли к тому, что там все люди разные. И то есть уже нету такого, что вот тебя открыто будут набить, бить за то, что ты представитель ЛГБТ. Но при этом, да, есть некоторые ситуации, я лично с такими не сталкивалась. Я никогда прям не пыталась это скрывать. То есть у меня была какая позиция? Я не буду ходить бить себя в грудь, смотрите, я не такая, как вы. Но при этом, если меня спрашивают, я открыто говорю «да». У меня весь университет мой знал, у меня знал весь мой класс. Когда ты это скрываешь, вот это лично мое наблюдение, да, из жизни, когда ты скрываешь, такое «да нет, да так, да сяк, да не надо, да ха-ха, да». И как бы это вот показывает твою слабость, что ты боишься того, кем ты являешься, и на тебя легче напасть. А когда тебя пытаются вот задавить тем, что ты что там, лесбиянка, что ли, да? И ты такой, ну да, и что ты мне сделаешь? И они такие...
Картина и радужная, и не очень. Вспоминая, как в Одессе в 2020 году прошел прайд, девушки говорят и о страхе перед националистами, о нападениях. Сами они не были в числе демонстрантов, но смогли составить впечатление, кому квир-свободы встали поперек горла. Вика поясняет.
Это молодые парни лет 17-18, у которых на самом деле в голове ничего нет, но они когда даже выходят там активисты, да, вот против ЛГБТ, типа там семья, порядок, да, традиции, они когда начинают что-то говорить, ты слушаешь, думаешь, господи, иди почитай книжку, солнышко, ну, даже... ты о чем вообще, что ты пытаешься сейчас людям доказать, ну...
Я спрашиваю, нет ли в окружении Юли и Вики тех самых людей, о которых сейчас бодро рапортует российское государственное телевидение, граждан Украины, которые ждут не дождутся прихода российских войск? Подумав, они отвечают, что такие, если и есть, то это люди другого, еще советского поколения. Но и в их случае такое скорее исключение, нежели правило. Иллюзии относительно большого соседа должны бы закончиться уже с первым взрывом.
И у моей лучшей подруги отец, он тоже сам с России, и вот он вот такой ярый сепаратист, который Россия, матушка, Путин, во, смотрит исключительно русские СМИ и до сих пор упрекает мою подругу, его дочь, что она за Украину. И у меня не складывается тоже в голове человек, который сидит под этими взрывами, он, как никто другой, видит, что происходит. То есть это не то, что СМИ показывают, да? Одно дело, если бы он сидел там где-то, я не знаю, в Польше или в России, и смотрел бы СМИ, и такой, да, Путин молодец. А тут его дети боятся, сидят возле подвала, сидят в доме у дедушки с бабушкой, чтобы можно было сразу в подвал убежать, потому что в доме есть подвал. И он говорит о том, что нет, это нифига не так, вот Украина сама себя бомбит, Путин хороший, вот смотрите.
Слушая это, я вновь понимаю, как далеко и как страшно можно зайти в заблуждениях. В конце концов, и само вторжение России в Украину планировалось, судя по всему, как маленькая победоносная война, которая поможет режиму Путина повысить свой рейтинг внутри России, а заодно лишить демократического будущего культурно близкую нацию. Зачем несвободной автократической России пример успешно развивающейся демократии? Цена злонамеренности российских властей исчисляется уже в сотнях человеческих жизней. И неизвестно, что будет дальше.
Как будто многие это сравнивают с тем, что как будто ты в каком-то страшном сне, который очень сильно затянулся, и ты до сих пор не можешь проснуться. Вот оно как... Все еще верят, что все наладится, что все скоро закончится. Нужно быть все-таки готовым ко всему, оставаться реалистом, если так можно сказать, как мне объяснял тоже муж сестры при разговорах со мной, что он так как тоже, его семья как беженцы Сирии были, что все тоже верили, что она закончится, война идет уже 11 лет.
Получив нужную информацию в первый визит, во второй раз в офис организации «Квартира», Юля отправилась уже с вещами. Туда же волонтеры должны были привезти и Вику. Прощание с родными было не безболезненным. И, наверное, его нельзя назвать вполне прощанием. Семья Юли живет сейчас в той же восточной части Берлина. Другое дело, что теперь им нужно выстраивать новые отношения.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Я встретился с Юлей и Викой в поворотный момент их жизни. Ни та, ни другая не знают, что с ними будет завтра. Они не знают, останутся ли в Берлине, уедут ли дальше, вернутся ли в родную Одессу. Главное, как они повторяют, это выбрать цель. Целеустремленность помогла Вике найти способ добраться до Берлина. Еще на пути в Варшаву Вика договорилась о новом транспорте. Одна из соседок по автобусу планировала ехать на машине куда-то на запад Германии.
У меня была цель добраться до Берлина, добраться до Юли, а дальше уже будем решать вместе. И я все, я просто по головам, я еду, меня трясет, я понимаю, что там законы меняются каждый час, меня могут не пропустить. У меня тоже какой-то легкий страх, что, блин, а вот, ну, от меня не пропустят, да, что я буду делать на границе. Но я же говорю, я приняла для себя решение еще изначально, как только я выезжала, что вот мне нужно к Юле. Все. Вижу цель, не вижу препятствий. И давай, туром по Европе до Берлина.
В книгах я читал, что война вынуждает человека ко внезапной взрослости. Теперь ты принимаешь решение с пониманием, что все серьезно. Ты должен брать на себя ответственность, ты обязан понимать, как важен каждый шаг. Нужно действовать сообразно обстоятельствам, в лучшем случае имея в уме только приблизительный план. Но то книги, красиво упакованная теория, а вот реальная жизнь. Уезжая от Юли и Вики с востока на свой дальний-предальний берлинский запад, я понимаю, что их история, наверное, первый случай в моей жизни, когда я мог понаблюдать подлинную метаморфозу взросления во всех деталях. На прощание девушки показали мне фотографии, которые делали в пути из Одессы в Берлин, каждая свои. Там колонны машин, поля и заборы, пакеты с чипсами в машине. Если не знать, что это бегство, то можно подумать, что самая обычная поездка. Но один из снимков и правда впечатляет. Он похож на абстрактную живопись. Сразу трудно понять, что там изображено. Снимок сделал кто-то из волонтеров, когда Юля и Вика снова встретились. Спустя неделю и после нескольких границ и стран. Лиц там не видно, только объятия.
Увидела Вику, и все, ничего больше другого не видела. И мы обнимались еще и пару минут просто стояли, потому что я... Меня аж трясло прям коленки, потому что я не верила, что наконец-то это... случилось, потому что вся эта неделя длилась какой-то как вечность. Каждый день это была надежда, что мы встретимся, и в то же время сомнение, что, может быть, мы не увидимся никогда. И вообще ты не понимаешь, что происходит в этом мире. Какие-то войны, кто-то про Третью мировую, уже про ядерную говорят. И я сказала, что, Вика, мне просто уже плевать, просто давай ты доедешь, если уже я помрем под ядерной, то вместе. Все-все.
Как Джульетта и Джульетта, говорю я, глядя на фотографию. Юля смеется, говорит, что и зовут ее удачно Юлия. Поймав мысль за кончик, я вспоминаю, что у Вики тоже говорящее имя. Вика, то есть Виктория. Победа. Например, победа справедливости. Виктория здравого смысла. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+.
Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.